Трещал хворост в очаге, прокопченном за два столетия, с огромными ржавыми крючьями для колбас и окороков, с двумя каменными святыми по бокам. На одном висела светлая шляпа Гарина, на другом — засаленный офицерский картуз. У стола, освещенный только огнем очага, сидели четверо. Перед ними оплетенная бутыль и полные стаканы вина. Двое мужчин были одеты по-городскому. Один скуластый, крепкий, с низким ежиком волос, у другого длинное злое лицо. Третий, хозяин фермы, где на кухне сейчас происходило совещание, генерал Субботин, сидел в одной холщовой грязной рубашке с закатанными рукавами. Начисто обритая кожа на голове его двигалась, толстое лицо с взъерошенными усами побагровело от вина. Четвертый — Гарин. В туристском костюме, небрежно водя пальцем по краю стакана, говорил: «Все это очень хорошо, но я настаиваю, чтобы моему пленнику, хотя он и большевик, не было причинено ни малейшего ущерба. Еда 3 раза в день, вино, овощи, фрукты. Через неделю я его забираю от вас. Бельгийская граница?»
3/4 часа на автомобиле», торопливо подавшись вперед, сказал человек с длинным лицом.
«Все будет шито-крыто. Я понимаю, господин генерал и господа офицеры», — Гарин усмехнулся, — «что вы, как дворяне, как беззаветно преданные памяти замученного императора, действуете сейчас исключительно из высших, чисто идейных соображений. Иначе бы я и не обратился к вам за помощью».
«Мы здесь все люди общества. О чем говорить?» — прохрипел генерал, двинув кожей на черепе.
«Условия, повторяю, таковы. За полный пансион пленника я вам плачу 1000 франков в день, согласны?»
Генерал перекатил налитые глаза в сторону товарищей, скуластый показал белые зубы, длиннолицый опустил глаза.
«Ах, вот что, — сказал Гарин, — виноват, господа, задаточек». Он вынул из револьверного кармана пачку 1000-франковых билетов и бросил ее на стол в лужу вина. «Пожалуйста». Генерал крякнул, подвинул к себе пачку, осмотрел, вытер ее о живот и стал считать, сопя волосатыми ноздрями. Товарищи его понемногу стали придвигаться, глаза их поблескивали. Гарин сказал, вставая: «Введите пленника».
Глаза Шельги были завязаны платком. На плечах накинуто автомобильное кожаное пальто. Он почувствовал тепло, идущее от очага, ноги его задрожали. Гарин подставил табурет. Шельга сейчас же сел, уронив на колени гипсовую руку. Генерал и оба офицера глядели на него так, что казалось: «Дай знак, мигни, от человека рожки до ножки останутся». Но Гарин не подал знака. Потрепав Шельгу по колену, сказал весело: «Здесь у вас ни в чем не будет недостатка. Вы у порядочных людей, им хорошо заплачено. Через несколько дней я вас освобожу. Товарищ Шельга, дайте честное слово, что вы не будете пытаться бежать, скандалить, привлекать внимание полиции». Шельга отрицательно мотнул опущенной головой. Гарин нагнулся к нему:
«Иначе трудно будет поручиться за удобство вашего пребывания. Ну, даете?»
Шельга проговорил медленно, негромко: «Даю слово коммуниста». Сейчас же у генерала бритая кожа на черепе поползла к ушам, офицеры быстро переглянулись, нехорошо усмехнулись. «Даю слово коммуниста убить вас при первой возможности, Гарин. Даю слово отнять у вас аппарат и привезти его в Москву. Даю слово, что 28-го Гарин не дал ему договорить, схватил за горло.
«Замолчи! Идиот! Сумасшедший!»
Обернулся и повелительно: «Господа офицеры, предупреждаю вас, этот человек очень опасен, у него навязчивая идея».
«Я и говорю, самое лучшее — держать его в винном погребе», — пробасил генерал. «Увести пленника».
Гарин взмахнул бородкой. Офицеры подхватили Шельгу, втолкнули в боковую дверь и поволокли в погреб. Гарин стал натягивать автомобильные перчатки.
В ночь на 29-е я буду здесь. 30-го вы можете, ваше превосходительство, прекратить опыты над разведением кроликов, купить себе каюту первого класса на трансатлантическом пароходе и жить барином хоть на 5-м авеню в Нью-Йорке.
«Нужно оставить какие-нибудь документы для этого сукиного кота», — сказал генерал.
«Пожалуйста, любой паспорт на выбор».
Гарин вынул из кармана сверток, перевязанный бечевкой. Это были документы, похищенные им у Шельги в Фонтенебло. Он еще не заглядывал в них за недосугом.
«Здесь, видимо, паспорта, приготовленные для меня, предусмотрительно. Вот, получайте, ваше превосходительство».
Гарин швырнул на стол паспортную книжку и, продолжая рыться в бумажнике, чем-то заинтересовался. Придвинулся к лампе, брови его сдвинулись.
«Черт!»
И он кинулся к боковой двери, куда утащили Шельгу.